Привет, с вами Link Me Up. Мы по-прежнему на конференции IT-элемент. Меня зовут Козлов Роман, с нами также Александр Фатин. И с нами коллеги Дмитрий Горохов, директор департамента виртуализации и контейнеризации компании инфосистемы JET. Антон Конопак, руководитель группы DevSecOps инфосистемы JET. Коллеги, традиционно расскажите что-нибудь о себе, чем занимаетесь более конкретно.
Ну что ж, да, давайте я начну. Антон Конопак, да, руководитель отдела. Уже теперь.
Уже.
Да-да-да. Расту не поднимем по часам. Занимаюсь DevSecOps'ом. Это внедрение инструментов, это выстраивание процессов, это формирование фреймворков безопасной разработки. Ну, со своей командой, которая у меня есть.
Я в JET руковожу двумя направлениями, но касаемо нашего сегодняшнего подкаста, это история больше DevOps'а, инфраструктуры для девопсов, и мы здесь с Антоном как два мира. Он безопасник, а я инфраструктурщик и, так сказать, девопсер, в которых эволюционируют или из которых девсекопсеры.
Понятно. А говорить мы с Дмитрием и Антоном будем о безопасности по умолчанию и эволюции девопс в девсекопс. Хорошо, ну что?
Я думаю, надо для начала разобраться,
что это вообще такое.
Что за слово новое придумали?
Да-да-да. Больше опсов, секов.
Да, только мы привыкли там, к девопсам, еще к каким-то опсам, а тут, значит, еще давайте мы в середину впишем сек.
Давайте попробуем разобраться, что это за середина сек.
Да, что не устроило в старом термине и чем принципиально новый отличается?
Продолжение этой темы, еще существуют всякие разные нетопсы,
финопсы,
нетопсы,
а надо нет, девсек,
опс, финс, опс. Когда ты к старой профессии дописываешь опс, это сразу x полтора зарплата, минимум.
А если дев еще добавляешь?
Это сразу x2.
Еще архопс.
Вот этого, кстати, я не слышал.
Это архитектурные? Это строители, вот эти джамшуты, архопсы.
Что строят, непонятно, но оно есть.
Да, ну давайте все-таки девсекопс. Что, чем знамениты, чем занимаются?
Давайте начну. Ну, в целом, история была такая. Люблю повторять эту историю, что изначально была просто разработка. И разработка классическому waterfall, то есть что-то выкатывает. Какие-то проблемы обнаруживаются уже постфактум. То есть приложение там не масштабируется, или приложение там не отказоустойчиво, или не логирует что-то. И, соответственно, все это возвращалось разработчикам обратно как некие фичи-надработки. Исходя из этого появился концепт DevOps. Ну, то есть это взаимодействие эксплуатации и разработки в процессе разработки ПО. То есть каждый выкатывает свои требования в процессе разработки ПО и совместно общаются и добиваются результата. Но в этой парадигме не учли классных безопасников, которые, собственно, приходят и говорят, это не по ГОСТу.
Они же всем мешают всегда.
Ты знаешь, это где слово security в названии DevOps добавили.
Вот. И, соответственно, когда точно так же безопасники приходили и говорили, что постфактум приложение не то, небезопасное, там есть какие-то уязвимости в коде, или оно там какие-то конфиденциальные чувствительные данные не выпиливает из логов, соответственно, заново передумали эту историю с девопсом и туда вставили часть security. Соответственно, это некая парадигма взаимодействия всех трех направлений разработки, эксплуатации и безопасности в процессе разработки ПО и защите его в дальнейшем. То есть, в конечном итоге, это некая эволюция девопса.
Так это эволюция именно девопса или эволюция безопасника, который вот устал бумаги перекладывать и такой, пойду-ка я модно в контейнеры.
Это взаимная эволюция. Вот прям взаимная эволюция, когда это шаги навстречу друг другу.
Но все-таки вот DevSecOps как специалист, это обычно
кто? Это безопасник или это все-таки разработчик с очень специфичными знаниями? Или там сисадмин с очень специфичными знаниями? Кто это вообще?
Это безопасник.
Это безопасник.
Ну, то есть, есть DevOps, это тот человек, который автоматизирует работу, там, не знаю, сборку, там... Runner GitLab, Kuber и так далее. А DevSecOpser, он встраивает инструменты безопасной разработки, всякие SAST-ы, DAST-ы и инструменты защиты контейнеров вот в эти пайплайны, вот в этот процесс разработки. Соответственно, это безопасник, который работает с DevOps'ами, который встраивает часть инструментов своих и в том числе контролирует работу и девопса, и разработчиков, ну, в том плане, что там, не знаю, ролевая модель в условном GitLab написана правильно, что там пользователи уволенные, удалены и так далее.
Ну, то есть, это человек, который должен хорошо разбираться в инструментарии.
Да, да.
Всем девопсерском.
Я тут немножко дополню. Мы с Антоном в целом из мира такой enterprise решений и enterprise заказчиков. Там история ИБшников-то никуда не девается. Ну, исторически. Они всегда были. И как будто, ну, мне кажется, что тема DevSecOps'а хайпанула, ну, не так, чтобы сильно давно, но мы, как компания, в целом говорили и до появления термина DevSecOps о том, что информационной безопасностью в процессах и разработке инфраструктуры надо заниматься. И вот, как не знаю, мне кажется, мы раньше это начали делать, чем стало хайпом.
У меня немножко вопрос сбоку. Я так понимаю, что вы занимаетесь в этих компаниях как внешний подрядчик, который помогает компаниям именно в этих вопросах.
Да.
Все так.
Потому ну, что обычно, я так понимаю, что обычно именно компетенции у людей на земле не хватает. И сложно, наверное, это достаточно очень специфичная область знаний.
Да, да, однозначно. То есть в целом на рынке ИТ и ИБН наблюдается там, колоссальный дефицит кадров. Соответственно, нанять нормального человека за вменяемые деньги – это всегда проблема. И да, да, компании прибегают
даже за невменяемые деньги тоже есть вопрос.
Ну, когда дефицит кадров, да, хоть за какие-то иногда хочется уже.
Все так.
Да, хорошо, но вот раз, значит, сказали, что это энтерпрайзный такой мир, как вот мне понять, что у меня компания или, не знаю, отдел ИБ дорос до того, что мне надо выделить это вот как отдельную роль уже?
Давай я начну. Антон продолжит. Мне кажется, что как понять? Очень просто. Во-первых, разработка должна быть внутри компании. И разработка, ну, не маленькая. Важно, скорее, даже не история разработки какого-нибудь 1С, а вот все, что мы любим.
Продуктовая разработка какая-то.
Каких-то, не знаю, внешних приложений. Банки, ритейл, еще что-то этим постоянно занимаются. И вот, когда команда там перерастает двух разработчиков, 10-15, несколько команд, тогда точно нужен человек, который будет следить за ними где-то рядышком и чинить либо препятствия, либо улучшать безопасность для конечного приложения. Не Но надо. Это неизбежный путь. А до этого, ну, по сути, не знаю, каждый из нас может быть немножко ИБшником и руководствоваться практикой «делай хорошо, плохо не делай». Но в любом случае, здравый смысл, мне кажется, что у разработчика, что у инфраструктурщика относительно темы ИБ должен быть.
Согласен, чуть-чуть дополню. Разработка бывает, так скажем, трех типов. Для себя, на заказ и масс-маркет. Ну, то есть, когда, условно, там Google Play или не знаю, там, общедоступны какие-то сайты. Соответственно, эта разработка, требования по безопасности к каждому из трех типов различается. То есть, для себя можно там на вайп-кодить все что угодно и сильно проверять не надо. Допустим, если это какая-то там действительно не слишком важная автоматизация. Если мы делаем на заказ нашему заказчику, то мы как бы обязаны соблюдать требования ИБ и обязаны отдавать ему качественное ПО без уязвимостей. И еще выше требования, если это какой-то масс-маркет. То есть, представьте, там приложение какого-то банка просто взломают и переведут счета, там, деньги со счета на ненужный счет. Криптокошелек какой-нибудь. Ну, это вообще будет неприемлемо. Соответственно, если компания разрабатывает этот внешний софт, то там прям обязательно, неважно сколько разработчиков, там уже нужна безопасная разработка. А если вот для себя, то, наверное, да, там, не знаю, 15-20, наверное.
Делать хорошо будет хорошо.
Ну, нет, да, делать хорошо будет как-нибудь.
Просто такая вот разработка, ну, в таком в классическом виде, да, то есть, действительно, это все уже давно придумано, да, что если мы там коробку какую-то свою, значит, пилим, да, у нас там есть люди, которые приглядывают там условно, да, чтобы разработка не использовала там какие-то небезопасные методы, да, там, чтобы действительно у нас не оставалось каких-то дыр, значит, совсем очевидных.
Приватные ключи в GitLab.
Ну, да, да, то есть, это такая базовая гигиена, ее придумали не вчера, не позавчера, и даже не 10 лет назад, да, И тут у нас появляется вот новая роль DevSecOps'ов. То есть, если мы возьмем такой классический отдел ИБ, да, вот начиная прямо от сотворения Земли, да, у нас есть люди, которые занимаются, ну, скажем так, бумажной безопасностью, да, пишут нормативку, смотрят, чтобы там регуляторика вся соблюдалась. Да. Есть люди, кто занимается физической безопасностью. Это, ну, не только охранник на входе, да, но и просто настройка, значит, железа. Есть вот ребята, которые непосредственно с разработчиками взаимодействуют, анализируют код на наличие там уязвимостей, не знаю, там CVE-шки, не суть, да. И тут появляются DevSecOps'ы. Вот они в какую часть, не знаю, пайплайна встраиваются или где их зона ответственности?
Вначале как раз проговаривал, что они вот встраивают инструмент и отвечают за настройку этих инструментов. То есть у нас, допустим, тема прям очень интересная и всегда холиварная. Кто такие DevSecOps'ы? Точнее так даже. Что такое DevSecOps? Что такое процессы безопасной разработки? Что такое OPSEC? И вот это прям три, на самом деле, разные штуки. Это не
синоним. Три разных человека.
Нет. Было бы неплохо, конечно, но нет. И суть в том, что DevSecOps'ер, они встраивают инструменты и отвечают за их работу. То есть, мы встроили SAST в пайплайн и масштабируем этот SAST на все проекты, которые у нас есть. Та же самая история с SCA. Настраиваем quality gate, смотрим, чтобы ничего не упало, и вот... В общем, вот это вот работа. А обсеки – это люди, которые работают с результатами инструментов DevSecOps. То есть, вот SAST отработал, выдал какие-то результаты, и обсек сначала сам сидит, разбирает, а потом идет вместе с полученными, ну, верифицированными результатами к разработчику и говорит, что ну, тут что-то кажется не то, давай поправим.
Вот. А есть еще инфраструктурный у тебя DevSecOps, который говорит, не знаю, кубер. Плохо настроен, нужна защита рантайма, нужно где-то правильно хранить секреты, нужно ставить сертификаты.
Кто пайплайн еще анализирует, да? Получается непосредственно.
Даже не совсем пайплайн, а именно инфру, где работает наше приложение. Это еще отдельные люди. А про бумажки, кстати, интересная тема. В каком он их любит.
Вы хочешь, не хочешь, как бы, ну, бумажки нужны. Я так понимаю, тут от них тоже не удается отделаться. В конце концов, это регуляторика обязывает. Ну, раз уж мы зашли так немножко, значит...
В нормативку.
В нормативку, да. То есть, у нас сейчас вводятся ГОСТы на безопасную разработку, да. РБПО, вот это прекрасное, значит, термин.
Новый ГОСТ тут у нас какого там, 24-го
56-939-2024, да.
То есть, это тоже до DevSecOps'а доходит.
Сейчас вам что расскажу. Ну, на самом деле, этот ГОСТ, он как бы не про DevSecOps как таковой, он как раз про РБПО.
Да, про РБПО.
Разработка безопасного программного обеспечения, да. И в целом, да, вот продолжая мысли, которые сказал Дима, нормативка лайк в том плане, что она в конце концов заставляет компании хоть что-то делать. То есть, когда ты такой, ну, блин, мне никто там ничего не говорит делать, я это делать не буду. Это же не обязательно. И только когда уже там на высоком уровне зрелости компания приходит к тому, что так вот оно что, так вот зачем нужна эта там, не знаю, DevSecOps. Есть нормативка, значит...
У меня вопрос просто такой, что дошла ли нормативка до контроля того, как мы доставляем приложение? Или пока это только то, как мы его разрабатываем, а дальше хоть трава не расти?
Ну, что понимаешь, поддоставляем.
Ну, там даже если ГОС вспомнить, там же у нас нету описания конкретных инструментов.
Да,
там есть просто требования. Ну, вот фактически там они сводятся, если прям утрировать совсем, делай хорошо, будет хорошо, делай правильно, делай безопасно и так далее. Там вот многие такие.
Но в дополнение, еще просто скажу, что вышел ГОСТ и по статическому анализу. В этом году выйдет по композиционному и вроде как в разработке, вроде бы, насколько помню, по динамическому анализу. Такая 360.
Если мне кажется, это... если я правильно понимаю вопрос, то история как раз доставки и как приложение в этот сборке попадает рантайм, я такого не помню.
По-моему, нет такого.
Определенно точно есть нормативка относительно безопасной платформы контейнеризации, куда оно попадает и как эта платформа должна быть настроена. И что она должна делать? Это есть.
И там уже есть прям конкретные требования.
Нет.
Нету, что вот по встеку надо взять инструмент А, Б, С.
Вот по встеку, это как раз приказ в стек 118 про безопасность контейнерной инфраструктуры. Но справедливости ради, мы же в эфире, я потом говорю осторожно.
Осторожно.
Дверь откройте.
Не очень понятные требования. Вот, соответственно, есть другие лучшие практики, на которые можно ориентироваться. Например, там какой-нибудь CIS-бенчмарк для кубера или докера. Или чудесный фреймворк, который сделали мы, в том числе
с коллегами. Похвалитесь чуть-чуть, что за
фреймворк. Jet Container Security
Framework. А его, он как?
В общем, доступе в GitHub лежит, да.
Ага, то есть ребята в GitHub.
Да-да-да. Ну, то есть суть такая, то что если надо понимать, если надо делать безопасность контейнер-инфраструктуры, будь то просто какая-то, не знаю, платформа контейнеризации, будь то наложенные средства по безопасности куберов, докеров, ну вот можно просто взять, посмотреть. Там есть маппинги на 118 и на бенчмарк, в общем.
Так, а что вообще вот в условиях импортозамещения у нас по тулингу? Я вижу, тема как бы больна. Ну, давайте так, хорошо. Взять, пойти и скачать, скажем так, ванильный кубер. Это грешновато или пока нормально еще?
Ванильный кубер?
Ну, тот, который...
Ну, то есть, не какой-нибудь отечественный, пересобранный, на котором стоит печать, что вот он одобрен, принят в реестр.
По-разному. Есть же условно... Что мы запускаем? Есть какой-нибудь GIS-система, то нужен специальный намоленный кубер с бумагами, аттестатами того, что он безопасный. С точки зрения того, ванильный или коммерческий, тут ну, каждая компания выбирает по-разному, в зависимости от набора компетенций, масштабов инфраструктуры, сред, где это надо запускаться. И ну, пути разные бывают. Мне кажется, что компании, которые не очень большие, ну, могут идти прям ваниль-ваниль, ну, с какими-то сборками. Крупные компании в любом случае большие банки. Словно делают свои сборки, и этим целые команды занимаются внутри этих организаций. Ну, а где-то между вот, существует рынок коммерческих решений. Если про ИБшный инструментарий, ну, я точно знаю про историю защиты рантайма, это наши любимые Касперские позитивы, Лантри, тот, кто встраивается в саму защиту кубера и что вокруг него работает. А вот любимый инструмент Антона Састы Дасты, я, честно, даже не знаю.
Это был как раз мой следующий вопрос. Что там прижилось вообще?
Ну, все очень интересно. На самом деле, после того, как ушли зарубежные вендоры, во-первых, и до их ухода были на российском рынке решения, они, не знаю, развиваются, активно развиваются. Я по специфике своей работы с каждым из вендоров работаю. Взаимодействую, мы в том числе там, их тестируем, эти все инструменты, и САСТы, и ДАСТы, и композиционные анализаторы. Выдаем ребятам, вендорам какую-то обратную связь по доработкам. Ну, в общем, они есть, они
пришли. Это отечественные вендоры.
Это отечественные, да. Я не знаю, можно ли называть их?
Да, можно. Да. В чем проблема?
Ну, все окей.
Ваша конференция вам...
Как бы касса вот тут направо чуть-чуть выйдешь из зала, там все находится.
У Позитива PT Application Inspector Solar-овский апскринер существует тоже давно. И относительно недавно, около полутора лет назад, если я правильно помню, состав вышел от ITD. Есть еще ISP Runs Waze, есть PWS Studio. Они, ну, наверное, чуть меньше языков охватывают, но у каждого инструмента, прям вот у каждого, есть свой пользователь. То есть кому-то нужна условно там сертификация по ГОСТ, или кому-то нужен, не знаю, вот именно, там, допустим, Swayze. Все окей. Мы работаем со всеми заказчиками, везде я видел все инструменты.
То есть это, ну, как бы, кому что удобнее, по каким-то своим, там, возможно, религиозным предпочтениям он выбирает.
А я подозреваю, каждый инструмент силен в своем.
Силен, да, в своем. Ну, то есть формально каждый вендор, большинство вендоров, заявляет поддержку большого количества языков. Но справедливости ради, вот те самые наши исследования, которые мы там у себя на стенде проводим, выявляют, что где-то на каких-то языках кто-то получше, кто-то похуже. И здесь всегда мы рекомендуем сначала пропилотировать эти решения у себя, на конкретно своих проектах разобраться и понять, где какой инструмент удобен. И вот справедливости ради, я это тоже там, нашим заказчикам рекомендую, не забывайте про open source. То есть его тоже можно использовать, и даже лучше его использовать в довесок. То есть ставим и enterprise, и open source.
Что по open source, да? Что можешь посоветовать?
Ну, бывший SimGrep, нынче OpenGrep. Какие-нибудь Bandit, код QL. Что-то еще? Ну, я забыл уже.
Но, вероятно, их результаты никто нигде не примет. Если мы уже в какую-то официальщину
лезем. Ну, нет. Ну, опять же, если мы идем, то есть у нас есть какое-то ПО, мы идем в сертификацию, в Avstack, то есть мы говорим, что сертифицируйте наше ПО, там, скорее всего, нам
откажут.
Дадут понять, что надо использовать нормальные инструменты. Свой,
например.
Ну, например.
Любят они его, говорят.
Ну, например, да. А с опенсорсами будет посложнее. Но при этом как бы совмещать одно с другим можно, чего бы нет. Ты просто найдешь условным там опенгрепом что-то, а верифицируешь или донайдешь условным свейсом.
Окей, принято. Раз у нас вот появилась эта новая роль, как теперь проходит граница, вот такой водораздел ответственности? Кто за что виноват в случае обнаружения косяка? То есть, разработчик у нас написал код, DevOps у нас собрал пайплайн, DevSecOps, получается, проанализировал, сказал, да, мужики, круто, ты молодец, написал хорошо, ты классно собрал, катим впрод. В итоге дыра, всех похачили, пошифровали, кто дурак?
Нацуев, а?
Нет, ну так не работает. Подожди. У нас было все хорошо. Вдруг к нам приводят человека, говорят, он могучий ИБшник, он знает, как правильно. Мы его послушали, сделали, как правильно. Получился, ой.
Как всегда.
Да, получилось, как всегда.
На самом деле, отвечает за приложение, за код, внезапно-внезапно, бизнес-заказчик.
Он еще вполне разбираться должен.
Но так как он во всем этом не разбирается, он как раз нанимает, не нанимает, а привлекает соответствующих людей. То есть это и разработчики пишут код, и те самые девопсы настраивают все. Короче, все, что ты сказал, вот все не делают. Только единственное, что не разбирают результаты не девсекопсы, а апсики. Это важно. Тут все дальше показывает некое расследование. Ну, типа, все могут ошибаться. Условно, если посмотреть, там и какие-нибудь банки, и многие крупные организации выкатывали такое ПО, которое оказалось, ну, типа, уязвимым. Поэтому это всегда процесс. Всегда надо совершенствовать и анализ кода, то есть в процессе разработки, и дальше анализировать уже готовое запущенное приложение. То есть ты можешь сам себя сканировать какими-то условными достами, либо сканерами уязвимостями, либо даже выходить на баг-баунти. Угу. Чтобы тестеры
стимулировать, скажем так, работу, ну, то есть, других людей.
Так, чтобы тебя похачили и вот ткнули пальцем, это всегда будет ЦИСа. Так как мы похачили, значит, ЦИСа. Все, ну, все, просим выход нам. Но как бы если серьезно, то это всегда процесс. И этот процесс, за этот процесс отвечает глобально бизнес-заказчик, а дальше и ЦИСа, и CTO, и, в общем, все-все-все.
Очевидно, что без уязвимости никто не выкатывается.
Ну, просто...
Ну, так не бывает.
Не бывает нулей.
Пацаны засмеют.
Нет, ну это, знаешь, это как это... Не то, чтобы их нету, их просто не нашли. По крайней мере, пока.
Либо решили, что не очень критичные. Ну, потому что там есть вал каких-нибудь ошибок, и дальше, не знаю, с помощью какой-нибудь обсек-платформы еще чего-нибудь надо решить. Mm-hmm. Вот, кто нажмет кнопочку, катимся мы или не катимся, с тем списком, что нашли.
Ага. Какие метрики есть у DevSecOps? Как измерить работу?
Я бы сказал, что это скорее метрики не прям DevSecOps, а безопасной разработки, как в целом там, некого общего направления. Наверное, я бы сказал, ну, то есть у нас таких проектов, где мы разрабатываем конкретные метрики, которые можно прям наблюдать, в условную там графану, сделать дашбордики, это покрытие всеми инструментами безопасной разработки всех проектов. То есть, вот у нас там не один, не два, не три, наверное, приложения делаются. И вот чтобы все эти приложения анализировать всеми внедренными инструментами. Это первое. То есть, это всегда происходит не сразу. Когда ставим SAST, мы сначала там одно приложение, также SCA тоже одно приложение, потом отработали механику, масштабировались на второе, третье. Отработали снова механику, на все остальные масштабировались. Условно. Это тренды на снижение, то есть, когда мы месяц к месяцу видим, что, во-первых, бэклог расчищается по проблемам, по уязвимостям, а второе, что в целом найденных дефектов становится меньше, хотя бы хаев критов. Это,
может, и ищут хуже.
Ты ломаешь
KPI.
Если задать KPI, всегда можно дойти. Механику его, так сказать, добывания этого KPI. Да, так тоже можно.
Но не нужно, мы осуждаем такое.
Сколько релизов не пустил в прод.
Отлично, KPI.
Кстати, смотри, метрика, сколько релизов не пустил в прод, это типа плюс DevSecOps и минус всем остальным.
Отлично, да.
Любимое соревнование еще у ИБшников есть. Кто защищает, кто ломает, кого больше, да?
Да, да, это насечки ставишь себе на компьютере.
На руке.
Да. Это, ну, опять же, там количество, да, найденных уязвимостей в целом в коде, допустим, на 1000 строк кода. Ну, это какая-то такая кривая метрика.
Ну, это да, это вот ежа на ужа, мне кажется.
Да, да, да. Но в целом некоторым и это тоже как один из вариантов того же дашбордика в Графане подходит.
Ну, это в целом, я так понимаю, вопрос про процессы прежде всего, а не просто про сканеры уязвимостей.
Ну, и то, и то. Потому что можно, допустим, про сканеры уязвимости, то есть, что он нашел, ну, количество хаев критов, это же чисто не процессная история, это именно инструментальная.
Это техника, да.
Да. А есть процессная история, когда это ты этот сканер масштабируешь на все проекты. Или...
Сейчас, я не знаю, какой еще пример привести.
Ну, допустим, мы насканировали уязвимости такие, типа,
во, все, SLA, точка. SLA, то есть, сколько живет каждая уязвимость. И если мы видим, что снижается время жизни, да, уязвимости, там, где-то у нас в джире, пока она там бултыхается, значит, классно.
Ну, это же к разработке вопрос. Насколько они там бодро находят свободного разработчика, реагируют на тикет. Ну,
может быть, еще и вопросы к процессам.
Так это же есть, ну, процессная
это
история.
Процесс, да.
Сначала апсек должен найти это. То есть, да. Условно, у нас есть условия у апсека. Когда ему попал на анализ какой-то отчет из условного там соста, у него есть, допустим, день. Ну, или там два. И он не выходит за свой SLA. Дальше он отдал его, ну, типа, все верифицировал, нашел чего-то там, отдал разработчикам. У них тоже есть свой SLA. И, соответственно, этот процесс может, на самом деле, еще бултыхаться между ними двумя. То есть, разработчики говорят, да нет, это неуязвимость. А все говорят, да ты что, ты просто тем глазом смотришь, посмотри правильным глазом. И все такое. И все это описывается в процессах.
Вот у меня здесь сразу прям вопрос. Классный, любимый, наверное, твой. Вот как раз вот это вот перетягивание каната. То есть, условно, когда там безопасники нашли условную уязвимость, говорят, типа, это прям надо закрывать. Условно, тот, кто разбирается в своем коде, такой понимает, что это там, допустим, в его ситуации не эксплуатабельно. Вот здесь договорняк должен быть, или здесь мы просто рубим с плеча, типа, надо всегда закрывать, допустим, выше семерки или выше восьмерки криты. Как вот, вот с этим, вот как у вас?
Обязательно интересно. Должен быть договорничок. Угу. Обязательно. Суть в том, то, что сейчас в целом есть, так скажем, некая проблема на рынке, вообще на всем, не только на российском, а на всем рынке, что...
Оценки этих.
Да-да-да. Оценка достижимости какой-то уязвимости. Ну, то есть, допустим, у нас есть какая-то библиотека, какой-то компонент. В ней там 5 функций. Уязвима одна из них, а мы ее у себя в коде не используем. Но SAST или условный SCA там, найдет в этой библиотеке эту уязвимость и подсветит. И, соответственно, нам надо скрестить уже с ежом SAST с SCA и, так сказать, понять, вообще там есть, используется эта функция или нет. Соответственно, пока инструментально это не решается и должно решаться на уровне взаимодействия апсека и разработчика. То есть, когда разработчик говорит «недостижимо», апсек соглашается, и дальше мы... условно, размечаем эту уязвимость как неэксплуатабельно. И здесь еще тоже важный момент. Мы должны донести до конечного пользователя, ну, вдруг он, если это, допустим, заказное ПО, мы там кому-то что-то разрабатываем, мы доносим до нашего заказчика, смотри, говорим, что
есть
там
нюанс.
Есть такая уязвимость, но она не используется, мы тебе вот там зуб даем.
Ну, то есть, фактически вы за договорничок.
Всеми руками за, иначе будет процесс ради процесса без результата. А есть же бизнес, которому...
Ну, просто в инфраструктуре, например, очень часто история обратная. Мы нашли, насканировали, все, ребят, пачемся, и пачешься, и вот сидишь такой, типа, блин, да у нас вообще этого нет.
Ну, вот я вот хочу, знаешь, поддержать с бизнес-заказчиком, да, то есть вы там договорились, вы молодцы, а потом приходит дядя в дорогом пиджаке, да, в классном костюме, говорит, ребят, это все классно, но ваш time-to-market, там, не знаю, в 2 раза вырос. Вы что тут творите вообще со своими договорничками? И что делать?
Что делать? Соглашаться. Определять степень критичности. А иначе никак. Иначе у тебя ни одного релиза никогда не выйдет. Каждому релизу наверняка вот такой вот километр замечаний, где у тебя что. И здесь играют, ну, как бы вдвоем. Определить, что из этого мы пускаем, что не пускаем. И дальше распределить ответственность, когда спросят.
То есть, это осознанный релиз с уязвимостями. Ты поставил свечку, перекрестился, типа, ну да, в следующем релизе закроем.
И так тоже можно. И даже...
Можно или так бывает?
Нельзя об этом говорить.
Я не знаю, как ответить на твой вопрос. Так что вы не подставите себя.
Сейчас он там выйдет. У вас, понятное дело, никогда такого не было.
Никогда.
Но, кажется, в курилках были разговоры.
Да, да. Спасибо, я подсказал.
Слушай, ну...
Среди коллег...
Это может к любому классу ПО относиться. Вот вспомним те же коммерческие сборки Кубай, которые получают сертификат стека на использование там, для спецсистем. Они же фиксятся на какой-то определенной версии. А уязвимости те могут найти через 3 месяца, через 4 месяца.
Нет, видишь, здесь мы еще не знаем про эту уязвимость. Так. А здесь у нас ситуация обратная, когда вот у нас есть, там, ну, предположим, не критикалы, чтобы не совсем уж порнография да, была, а что-нибудь там на 5-6. То есть, мы знаем про эти уязвимости, и мы осознанно катим с ними, потому что уже надо бизнесу.
Это приемлемо. Ну, как не за что забыли.
Такое бывает.
Такое бывает. Вот. И на самом деле это тоже в процессах безопасной разработки, в конкретном документе, это делается документ, это все описывается. Ну, то есть, вот нашлась уязвимость, кто-то ее нашел. Мы там прописываем SLA, мы прописываем путь, кто как ее устраняет. А дальше принимается решение на неком архкомитете. Ну, естественно, все это делается быстро, это я рассказываю долго. А так-то оно должно, по крайней мере, решаться быстро. Что нам надо выкатить эту фичу вот прям вот позарез, а то не успеем. Но там есть критическая уязвимость. Вот что делать? И когда бизнес-заказчик кивает, та самая ответственность на бизнес-заказчике, он же за все отвечает. Ну, типа, ну ладно, нам деньги важнее, будем надеяться, что нас никто не поломает. И, соответственно, какие-то компенсирующие меры формируются. Ну, условно, какой-то патч на ВАФе делается. Какие-то дополнительные правила фильтрации там, на IBS и IDS.
То есть, мы для просто пытаемся всеми силами максимально уменьшить вот этот радиус
поверхность атаки.
Да.
Именно так.
Какие ошибки бывают при внедрении подхода?
Такие типовые самые. Что вот мы хотели сделать лучше,
а получилось не очень.
Получилось как всегда.
Да, получилось как всегда. То есть такие-то вот советы от бывалых тем, кто вот нас сейчас послушает и такой думает, блин, круто, мне тоже надо.
Можно я начну? Мне кажется, самая типовая ошибка – это набрать кучу инструментов, поставить и ничего с ними не делать. Ну, то есть у тебя нет людей, у тебя есть куча инструментов, и это тебе ничем не помогает. Наоборот, только усложняет жизнь, что у тебя все красное, все полыхает огнем светофора, и все релизы.
А лучше ли, как это, не видеть зло или видеть зло каждый день? Вот что лучше в этом плане?
Счастливое невидение.
Да-да-да. Ты такой, типа, ну нет у меня уязвимости, потому что я о них не знаю. Такой. И, в принципе, ничего.
Лучше здесь баланс техника и люди. Люди, которые понимают, что делает техника, и которые умеют использовать то, что она дает. Это очевидно. Но самая плохая практика – просто поставить все инструменты и, главное, еще нажать в конце «Запретить все».
Нет, да, нет, самая плохая практика, мне кажется, это подкрутить дашборд, чтобы он зелененьким стал. Это же самое
классное. Умеешь ловушки перерывать, обходить, точнее, механику. И здесь еще тоже чуть-чуть добавлю по этой тематике. DevSecOps – это в целом три глобальных столпа. Люди, процессы, инструменты. Это вот прям по мере важности. Самое важное – это люди.
В названии.
Не, я про то, что DevOps было, по-моему, так же.
Всегда люди важнее. Потом процесс, и только потом инструменты. Инструменты всегда можно поменять на любые другие. А вот процессы переписать нет.
И людей можно поменять.
Ну, как бы их надо сначала найти.
Ну, да.
Вот, соответственно, типовая проблема, когда мы действительно какие-то инструменты купили, даже, допустим, у нас есть люди, какие-то мы нашли, но мы не выстроили процессы. Или наоборот, мы закупили инструменты, написали кучу документов, у нас нет людей. Или мы их там, не знаю...
Уволили всех.
Такой неплохо.
Хороший вариант. Ну, и уязвимости, смотри, сколько наделали.
Купил инструменты и написал документы, людей можно увольнять.
Да,
в принципе. Такой,
хороший вариант.
Начальник.
Что ж, Антон, Дмитрий, время у нас уже, можно сказать, почти кончилось, поэтому давайте мы чуть-чуть попробуем поговорить про светлое будущее, которое нас ждет. Да, потому что очень много вокруг сейчас фантазий. Кто-то говорит, что везде, значит, будет email, он все заменит. В аналитике как будто бы может быть неплохо. Zero Trust, которые сейчас, мне кажется, молятся некоторые вообще на это слово, но до конца ж так мало кто так и понял вообще, что это такое и что происходит. Давайте, ваши прогнозы. Что же будет вот в индустрии разработки доставки приложений?
Слушай, ну, прогнозы очень простые. Мне кажется, история генерации кода усложняет только жизнь DevSecOps'ерам. Ну, потому что чем больше плохого кода, тем больше уязвимых приложений. И здесь придется ребятам как-то справляться со шквалом.
А им надо, мне кажется, надо тоже натравливать ту же самую штуку.
Пусть они там и это. Если у тебя одна нейроночка код генерит, другая нейроночка тебе настроила пайплайн, третья написала документацию. Счастье.
И людей можно уволить.
Людей вообще уволить, да, опять можно.
А зачем тогда документация?
Чтобы положить ее в сейф, сдать отчет
в... Или в Шреддер. Очень удобное место.
В Шреддер, ну да.
Слушай, ну... Тем не менее, как будто бы вот больше брака становится, хорошего качества становится меньше. И здесь опыт людей, ну, в любом случае фильтрация этого брака важен. Какое светлое будущее у DevSecOps'а? Ну, не знаю, тут Антон скажет. Могу сказать, с точки зрения DevOps'а, мы говорим о том, что, ну, во-первых, лучше становится история подхода к куберам, лучше становится подходы истории защиты рантаймов и как это работает, ну, вообще, если мы говорим про российский рынок, на российских решениях. Потому что, ну, там, до 22 года шаром было покати. Сейчас и куберов хватает, хороших куберов хватает, и инструментов защиты. А как к этому будет относиться EML? Ну, только как к браку кода, мне кажется.
Ну, не-не, здесь не согласен.
Мы все-таки тут для анализа, скорее, не писать код.
Довольно много сейчас, ну как много, потому что я читаю, наверное, для меня много интересных всяких статей выходит на тему, где нейронки анализируют прям код и делают это все лучше. Соответственно, нейронки и пишут код, и анализируют его. И как будто бы, да и в целом, кстати, многие вендоры делают различные копайлоты для, и для написания, и для анализа кода. И прям я уверен, за этим будущее. То есть... нейронки действительно будут анализировать, нейронки будут компании ставить у себя, именно аптечные нейронки, которые будут анализировать код. И процесс разработки ПО ускорится в разы. Про Zero Trust, на самом деле, это концепция, я не знаю, уже очень давно существует, но вот именно почему-то отдельно начали выделять Zero Trust в CI/CD. Да какая разница? Zero Trust, он и есть Zero Trust, он везде, типа Zero Trust.
Ничему не доверяй, и все.
Да, 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 абсолютно. Вот все, что у тебя есть, вот все, ко всему подходи с нулевым уровнем доверия. Именно про какие-нибудь функционирование приложения уже там, в контейнерной инфраструктуре, я бы сказал про ждем, не дождемся RASP.
Еще одна аббревиатура какая-то у этих безопасников.
Runtime Application Self-Protection. То есть, когда в процессе разработки ПО встраиваются некие компоненты этого RASP и... части. И вот я рассказываю пока концепцию, потому что ни одного работающего инструмента не видел, поэтому я, возможно, что-то не до конца понимаю. Но суть в приложении, которое там пишут разработчики, уже есть функционал ИБ и функционал мониторинга. И, соответственно, внешне, с внешней стороны этот инструмент RASP отслеживает, а что внутри в бизнес-логике этого приложения происходит. В общем, концепция такая, что мы надеемся не только на разработчиков и то, что, ну, как DevSecOps был бы не нужен, если бы разработчики писали классный код. Вот, мы надеемся не только на то, что разработчики пишут классный код, но и встраиваем прям к ним туда инструменты или часть инструмента.
То есть, прям вы берешь такой антивирус, встроенный в наше же приложение сразу.
Даже в само ПО.
Само ПО.
Да, даже не в условный кубер, потому что на него там есть контейнер security решение, а вот в само ПО, когда мы изнутри можем мониторить, какие компоненты вызова... Это на самом деле этот функционал есть в какой-то мере в фазерах. То есть, когда мы берем какой-нибудь сишный код, мы туда добавляем, размещаем сам код, понимаем блоки, где какие, и при сборке ПО уже мониторим, ну, и когда фазим это ПО, понимаем, какие блоки кода вызываются. Соответственно, можем потом эти блоки кода, если там где-то приложение, ну, фазер типа положил приложение, можем к этим блокам кода вернуться и их исправить. Вот та же самая история с RASP, но на этапе функционирования ПО. Когда мы его отслеживаем, ну, жизнь и состояние.
Очень круто. Мне кажется, вообще отлично. Очень позитивная нота у нас получается в конце эфира. Что ж, давайте напомним. В гостях у нас был кто? Дмитрий Горохов, директор департамента виртуализации и контейнеризации компании.
Поправлюсь, Горохов.
Извини, пожалуйста. Горохов. Я тебе поверил. Думал, ты спросил заранее. Но все еще в компании инфосистемы Jet. И Антон Конопак, как мы выяснили, уже не руководитель группы, а целого отдела. За время подкаста Антон подрос. DevSecOps тоже в компании инфосистемы Jet. Ребята, большое спасибо, что пришли, что поделились знаниями, рассказали. А наша студия уйдет на небольшой перерыв.